Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных на волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Точка зрения». Мой гость сегодня – отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Первая новость, которую сегодня обсудим, из Австрии. Там нашли способ борьбы с радикальным исламом. Правительство Австрии заявило об открытии горячей телефонной линии, предназначенной для молодых мусульман и представителей других религий, попавших под влияние радикально настроенных исламистов. Граждане, заподозрившие в своем окружении кого-то, кто симпатизирует радикальным проявлениям ислама, позвонив на телефон доверия, смогут получить консультацию специалиста. При этом обращения могут поступать от учителей, одноклассников, родственников, друзей и членов потенциальных экстремистов, сообщает Интерфакс Религия. Помимо бесплатных анонимных консультаций по телефону и электронной почте, правительство также рассматривает возможность выезда на дом специалистов, прошедших подготовку в кризисных ситуациях, в случае, если возникнет такая необходимость. Общение на линии доверия будет осуществляться на 5 языках – немецком, турецком, английском, арабском и персидском. Проблема исламского радикализма очень актуальна в последнее время. И вот эта волна дошла и до Австрии. Там очень серьезно озабочены ростом радикальных настроений в среде мусульман, проживающих на территории этой страны. Батюшка, вот как вам такой способ борьбы с исламским радикализмом? Как вы считаете, насколько он эффективен? И насколько, по-вашему, быстро до России доберется эта волна исламского радикализма?
Вопрос этот очень интересный, глубокий, думается мне гораздо глубже и серьезнее, чем он представлен сам в этой вот заметочке, которую мы выслушали. Начать надо вот с чего. Вот фраза, которая употребляется, исламский радикализм, ведь она сама по себе очень острая, эта фраза, не просто острая, а опасная, взрывная, взрывчатая, губительная. Примерно так же, как кто-нибудь сказал, православный фанатизм, или еще чаще, часто приходится слышать, русская глупость, или русская агрессия, или еще что-нибудь в этом роде. Таких приходилось слышать и не раз, и даже у нас, непосредственно в нашей среде. В чем тут дело, дорогие слушатели? Дело в том, что идет война. Вот в этой войне гибнут люди на Ближнем Востоке массами. В этой войне гибнут люди не очень массами, но гибнут в большом количестве наши братья и сестры разного вероисповедания, и правохристианского, и мусульманского. На Кавказе, прежде всего, гибнут непосредственно от пуль, взрывов. И в этой же войне портятся, загнивают, извращаются, искажаются сознание, души многих миллионов людей по всему миру. Война – это очень многогранная, многообразная. В ней линия фронта и расположение противоборствующих сил очень сложно и многомерно. Если говорить о православных верующих, то для них мнений никаких быть не может. Мы воюем, воюем. Наша брань не, плоти, не против плоти и крови, как вы помните, говорил еще апостол Павел, а против тьмы миродержителей века сего. То есть война идет еще с тех самых времен. Так вот, мы воюем на стороне Христа. Это наш главнокомандующий. А вот все остальные участники этого сложнейшего противостояния, тут очень-очень трудно провести границы. Очень трудно. Есть российская нация, которую мы надеемся, уверены и делаем все от нас зависящее, чтобы мы с ней были едины, чтобы наша поддержка российской нации была поддержкой Христа. Но есть и множество других сил, есть множество других сил. Вот мы только что с вами упомянули фразу эту, которая является боеприпасом на самом деле, боеприпас, оружие в этой войне, оружие наших врагов, исламский радикализм. Наши мусульманские братья тем же негодованием отбросят эту фразу, как вот я, как мы православные отбросим вот те вот примеры, которые я привел. Или кто-нибудь бы сказал, например, про свидетелей Иеговы, ну, вот это вот христианское там какое-нибудь течение. Мы скажем, простите, это не христианское течение, это тоталитарная секта, христианство отношения не имеет никакого. Вот примерно то же самое наши мусульманские братья, наши мусульманские сограждане особенно, скажут о бандитах, которые под прикрытием каких-то исламских лозунгов развязывают кровавую бойню страшенную по всему миру. В том числе и у нас в стране. В том числе и в Европе. Вот мы переходим сейчас к предмету нашего, собственно, этой заметочки. Это речь идет об Австрии, о странах Евросоюза. Кто и на чьей стороне там ведет в эту войну, о которой я сказал? Власти Объединенной Европы, этого нового концлагеря европейского, жители Австрии, миролюбивые, нормальные граждане, которые пытаются оградить себя от страшных несчастий, которые им сулит вот это вот загнивание европейских наций и гибель европейской культуры. Мусульманское население Австрии и других стран Евросоюза, которые приехали туда, в общем-то, на законных основаниях. Это не какие-то там гуны или вандалы, которые в сравнительно исторически недавние времена вторгались в Европу насильственно. Нет, их туда пригласили и дали им там место жительства, работу, чтобы они там мусор выносили за белоручками, европейцами и так далее. Каждый из них имеет свои интересы, свое направление в этой борьбе. И очень трудно нам, едва ли возможно, выровнять наши боевые ряды, сказать, вот это вот наши люди, вот это вот мы все единым фронтом воюем и, отстаиваем, ставим Христа, отстаиваем Евангелие, святую благую весть спасения, которую принес Спаситель. Нет, это, к сожалению, не происходит. Это очень сложный процесс борьбы. И вот о чем идет речь по существу в этой заметке, что власти Австрии, там прикрываясь всеми этими красивыми фразами, просто хотят закрутить полицейские гайки и устроить тщательную слежку за тем, что происходит среди исламского населения Австрии. И с тем, чтобы отслеживать процесс образования, обучения детей и вылавливать нужных товарищей, их отправлять там уже куда придется, там в Гуантанамо или где они там, что они там решат делать с ними. Но, с одной стороны, преступление требует следствия, отслеживания, профилактики, борьбы. Гораздо лучше любое преступление подавить в зародыше, чем потом иметь дело с последствиями. Это ежику понятно, как это, бабушке не ходи. А с другой стороны, закручивание гаек без устранения причин этой преступности, этого преступного сообщества, которое подпитывается столько исламом, на исламской почве. Знаете, как на грядке, хорошо удобренные, растут ужасные сорняки. Не грядка виновата, а виноваты семена, которые туда попали, и хозяева этой грядки, которые не пропалывают. Вот примерно так же на исламской почве, в условиях современной Европы, вырастают страшные сорняки терроризма и вот тех самых несчастий, о которых мы с вами и говорим. Вот без того, чтобы устранять причины вырастания этих сорняков, закручивание гаек приведет только к консолидации вот этих вот террористических подрывных сил, конспиративных способностей бандитов, и результаты могут быть ровно противоположными, трудно сказать. Результат, я бы сказал, зависит от того подхода, который применит австрийская и европейская полиция, силы безопасности, к вот этой вот деятельности. Но еще раз повторяю, сама по себе эта деятельность, так сказать, охранная, обречена на полную неудачу, если не будет она сопровождаться другими, совершенно иными социальными и религиозными мерами. Как сказал один исламский, кстати сказать, мусульманский религиозный деятель на одной из конференций, на которой я присутствовал, до тех пор, пока религию пытаются вытеснить из общественной сферы, из общественного и политического диалога, будет ситуация ухудшаться. Как только религию примут в качестве важнейшего фактора в рассмотрении политической, гражданской, экономической, также и международной ситуации, вот тогда можно будет надеяться на какой-то успех. В нашей стране, в России, это происходит здесь и сейчас. Мы видим рост влияния религии, прежде всего православия и ислама, как второй важнейшей религиозной конфессии нашей страны, и взаимодействие сил гражданской власти с религиозными организациями. Взаимодействие, повторяю, ни в коем случае не объединение, потому что церковь, христианская церковь или муслам, отделен от государства, но взаимодействие существует, оно необходимо, это очень хорошо. Насколько такое взаимодействие может происходить на мировой арене, в сфере международных отношений, это, как бы сказать, бабушка сказала надвое, если не больше. И вот на этой, ну, так сказать, на этом вопросительном знаке приходится нашу реплику закончить. Помоги нам, Господь.
Следующая тема выпуска тоже пришла к нам из-за границы. Руководитель корпорации Apple Тим Кук признался своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его словам, такой способ жизни позволил ему ощутить на себе, каково это быть представителем меньшинства. «Временами было трудно и некомфортно, но я смог поверить в себя, идти собственным путем и преодолеть ханжество и превратности судьбы», написал глава Apple. Эта новость вызвала очень бурную реакцию среди пользователей айфонов. Многие корпорации, да и простые пользователи, стали отказываться от продукции этой фирмы. Батюшка, хочу теперь узнать ваше мнение. Стоит ли православным людям пользоваться техникой этой фирмы, или же вы посоветуете от нее отказаться? Ну и, кстати, раз уж зашла речь, какой маркой телефона пользуетесь вы?
Вопрос немножко своеобразный. Ну, для начала, так можем сказать, его своеобразие в том, что он не имеет никакого отношения ни к религии, ни к христианству, ни к православию. Но мы его все равно не обсудим, потому что он интересный и острый. Острый, вот эта острота, она не случайна, понимаете? Если мне острый камень попадет в ботинок, надо будет с ним что-то делать. Так вот, начну я со слова, которое тут употреблено. Я уже как-то имел шанс по радио, по-моему, или в печати тут поднять, так сказать, некоторую волну. Так вот, русский язык нуждается в защите. По какому телефону разговаривать, какой он будет марки, какая нам будет фишка на нем стоять, что не важно. А вот то, что мы говорим по-русски и отвечаем за этот язык, вот это факт. И термины, касающиеся гомосексуализма, в русском языке существуют независимо от того, что хочет организация защиты гомосексуалистов, или как они там называются, где пытаются диктовать нам свою волю. Мы их терминов не принимаем. И мы называем гомосексуалистов гомосексуалистами, или мужеложниками, или садомитами. Все эти термины существуют и существовали в русском языке. И мы, те, кто говорим по-русски, независимо от нашей нации, происхождения, то, так сказать, граждан тех стран мы являемся, обязаны хранить наш язык и не поднимать лапки вверх перед зарубежной, которая требует от нас менять наш язык и законы нашего языка. Вот это очень важно, это гораздо важнее, кто оказался гомосексуалистом, на каком президентском кресле он сидит или с кем он имеет какого рода половые связи. Вот этот вопрос последний остается за ним. А русский язык, и русская культура, и русское сознание, и наша жизнь остается за нами. Вот это очень важно. Теперь дальше. Вот мистер Кук заявил, что он, значит, так сказать, имеет половые связи с лицами своего пола. Ну и сразу вот тут волна большая. Кто-то доволен, кто-то недоволен, кто-то очень этому рад, конечно, прямо там торжествует, кто-то, естественно, очень этим неприятно шокирован. Ну, представь себе, чтобы поставить в верную перспективу, представь себе, что этот мистер Кук объявил бы, что он просто спит с чужой женой. Ну, как другая форма извращения. Ведь само слово «извращение» и слово «разврат» – это одно и то же слово, греческое слово «диастрофи», которое присутствует в Новом Завете. Вот. Ну, оно пошло, так сказать, раздвоилось, размножилось. И под извращением у нас понимается одна технология, под развратом какая-то другая технология. Технология, что не важно. Есть диастрофия. Извращение или разврат – извращение брака. Бог создал брак между Адамом и Евой. И этот брак менялся, его, там, сказать, качества разные менялись в течение долгих веков и тысячелетий. К моменту возникновения христианской православной церкви, воплощения, распятия, воскресения нашего Господа Иисуса Христа, брак был восстановлен в своей подлинной полноте. Один муж, одна жена на всю жизнь, нынешнюю и будущую. Вот так он и существует до сих пор. Его извращают, его ломают, его портят, его искажают. Ну, от этого брак не меняется. Меняются только люди, которые делают эти гадости. А уж какой техникой они пользуются? Так ли, эдак ли? Ну, тут, поскольку радио, наверное, слушают у нас люди, может быть, и слабонервные, я уж не буду всех деталей излагать. И сами понимаете, что технологий много существует. Ну, представьте себе, что этот господин, как я только что заявил, он там с чужой женой имеет связь, или как-нибудь себя по-другому удовлетворяет хитрым способом, или не очень хитрым. Но кого бы это взволновало? К Кого это, грубо говоря, дергает? Кроме его самого и его близких людей. Но нас это дергает. Почему нас это дергает? Потому что тот факт, что он объявил себя гомосексуалистом, играет на сегодняшний день некую важную роль в социальной и даже политической сфере. Вот это очень существенно. Если бы, повторяю, если бы он спал с чужой женой, кого бы там никого не дергал, ну что делать? Ну имеет такую особенность, бог-то с ним. А вот гомосексуалист, вот тут пошло. Вот тут уже заиграло ветевое. Значит, у русских они такие-сякие мерзавцы, не допускают свободы, значит, сексуального действия, уж не знаю там чего. И вообще пора и всех нас, то есть, уничтожить и привести к подчинению, чтобы мы подчинялись требованиям мировых стандартов. Вот, собственно, о чем идет речь. Естественно, ну, это нормально и хорошо, что население нашей страны, я думаю, и других стран тоже, отвечает на это противодействием. Как на инфекцию, когда человек в организме поселяются вредные бактерии, повышается температура, там голова начинает болеть. Это может быть неприятно. Действительно, нам это неприятно, все эти истории про гомосексуалистов, они отвратительны. Вот. Но ну, как и высокая температура или там, не знаю, головная боль, это реакция организма на внешнюю инфекцию и отторжение этой инфекции. Прекрасно. Многие, значит, пользователи отказываются от продукции этой компании, которую он возглавляет. Ну, прекрасно. Мы живем в свободной стране, у нас есть конкуренция. Покупайте другие телефоны. Вы спрашиваете, какой марки телефон пользуюсь я. Мне священник один подарил старый аппарат Nokia, который, ну, выглядит так очень уже старомодно. Видно, вместо того, чтобы выкинуть его в помойку, он его мне подарил. Я ему глубоко за это благодарен. Отлично, он работает, этот телефон. Уже не первый год, батарейка хорошо держит. Ну вот и прекрасно. Вот таким телефоном я и пользуюсь, и буду пользоваться в ближайшее время. А если он когда сломается, у меня еще другой похожий есть тоже. Сохранился еще со старых времен, лежит сейчас в ящичке, просто ждет как в резерве. В резерве. Вот так вот. Значит, я надеюсь и хотел бы видеть, чтобы наша страна выпускала соответствующую электронную, так сказать, продукцию или пользовалась продукцией других сопредельных государств, того же самого Китая, собственно говоря, китайцы сами фактически своим трудом изготовляют в основном всю эту электронику, но желательно, чтобы и компании, которые эту электронику изготовляют, они тоже были бы не американскими, не европейскими, а принадлежали каким-то другим, более дружественным и более близким нам странам. И лучше всего, конечно, России самой. Вот простой вывод. А уже кто с кем спит и каким способом это происходит, оставьте это им. Пускай, знаете как, свинья грязь найдет. Вот пускай они там и колыхаются.
Последняя тема выпуска. Пьяных водителей могут пожизненно лишать прав. В Госдуме предложили навсегда лишать прав нетрезвых водителей, совершивших аварии со смертельным исходом. С такой инициативой выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Парламентарий также предложил отбирать автомобили у пьяных водителей, насмерть сбивших пешеходов или погубивших людей в другой машине. Если усевшего за руль под градусом автолюбителя не найдется достаточных средств для покрытия ущерба и выплаты компенсаций. Машина в данном случае становится орудием убийства, а орудие убийства необходимо изъять. Поэтому я также предлагаю конфисковывать автомобили в счет компенсаций и выплат родственникам погибшего, говорит Нилов. По нынешним законам пьяному виновнику аварии, в которой погиб человек, грозит до 7 лет лишения свободы с лишением водительских прав максимум на 3 года. Между тем, эксперты сомневаются в эффективности этих поправок. Критики предложений депутата указывают на то, что водители могут ездить и без прав, а изымаемый автомобиль может принадлежать родственникам. Эти меры постфактум. Мол, пусть сначала водитель собьет насмерть людей, а потом мы у него права отберем. Так виновник потом пересядет на машину друга, брата, свата и будет дальше ездить. Машину можно конфисковать, но она может принадлежать кому угодно – жене, либо компании, либо быть в совместной собственности. При попытке отобрать можно нарушить конституционное право собственности, заявил автомобильный правозащитник Виктор Травин. Батюшка, ваше мнение о том, насколько эффективна будет подобная мера и поддерживаете ли вы данную законодательную инициативу?
Церковь отделена от государства, но не отделима от общества. Это постулат, основной постулат, который лежит в основе, ну, постулат, который лежит в основе современного нашего нормального взаимоотношения церкви, общества и государства. Церковной позиции, глядя на государственные законы, на государственную власть, мы, естественно, в первый момент, прежде всего, вспоминаем Священное Писание. Где в Священном Писании говорится о взаимодействии церкви и государства? Послание к Римлянам, 13 глава. Я вас прошу перечитать самостоятельно, у меня времени очень мало. Поэтому я вам не буду здесь по радио зачитывать строки с послания апостола Павла. Перечитайте, пожалуйста. Так вот этот меч, который носит начальствующий для того, чтобы защищать слабых и карать виноватых, он должен быть острым и достаточно действенным. К сожалению, к удивительному, как ни удивительно, в нашей стране этот меч очень затуплен, очень короток и действует слабовато. Слабо просто действует, плохо. Почему я так говорю? По сравнению с другими государствами. Всюду, где мне пришлось бывать и жить, и информацию, о чем я имею, законы и их реализация, действующие в отношении нарушителей ПДД, правил дорожного движения, и в особенности пьяных водителей, гораздо строже и гораздо неотвратимее, чем у нас. Вот приведу пример из всего-навсего Швейцарии, страны такой, в общем, очень благополучной, где жил мой отец. Речь не шла там о пьяном вождении. Отец рассказывал мне про человека, который нагло превышал скорость, ездил с какой-то очень большой скоростью по дорогам, по автострадам швейцарским. Благо, современные машины, мощные, их выпускают, производители их делают там по 400-500 лошадиных сил под капотом, а она может ездить 200 км в час и быстрее. А вот где-то, значит, какая-то машина была замечена, с которой ездила с такой скоростью большой. Я спрашиваю, ну и что? Что теперь, так сказать, с этим человеком? Мне отец говорит, как же он? Сидит в тюрьме, естественно. А что еще может быть с ним? Конечно, сидит. Вот эта неотвратимость и эта строгость законов, она, чем она прекрасна? Она отрезвляет человека. Мне самому приходилось, боже мой, я за рулем сколько уже лет, не знаю, 30, больше. Тоже ездишь так, что-то ля-ля. Штрафанут? Ага. Уже по-другому смотришь на мир. По-другому смотришь на мир. По-другому смотришь на дорогу. По-другому смотришь на полицию. По-другому смотришь на знаки. Ну, избави меня, Господь, я не совершал таких каких-то серьезных нарушений. Но мелочи, за которые штраф был не мелкий, мелочи, которые кажутся он по нашим правилам, по нашим обычаям, мелочами, а за рубежом штраф не мелкий, а такой, кто по карману реально бьет, вот позволяют людям сравнительно спокойно и благополучно ездить по дорогам тех стран, где такие меры принимаются. Разумеется, необходимо усиливать законодательную базу и исполнительную реализацию тех законов, которые охраняют нормальное движение по дорогам нашей страны. А дальше вот вся эта заметочка, которую мы с вами слышали, она вся проникнута чем? Вот что можно сказать здесь? Какое здесь одно слово применить? Пораженчество. Если мы ведем войну со злом, в частности, со злом на наших дорогах, в частности, с пьяной ездой, в частности, с наплевательством на законы, в частности, с отсутствием правосознания. Человек садится за руль, как будто он в баню входит. Вот, сейчас он тут повеселится. Да, ну ладно, это уже мы оставим тематику. Значит, в этой борьбе необходимо воевать и побеждать. А находить оправдание для отступления, для капитуляции, для согласия с врагом и для отсутствия противодействия этому врагу есть пораженчество. И в условиях военного времени пораженчество, пораженческие настроения по законам военного времени приводят к определенным результатам или, как сказать, последствиям. Военно-полевой суд, приговор и приведение в исполнение. Вот я призываю наше общественное мнение совершить вот такой вот военно-полевой суд над этими пораженцами. И дальше уже мы умолкаем, дальше как получится.
Ну что ж, а на этом на сегодня все. Очередной выпуск программы «Точка зрения» завершен. Я напоминаю, что в студии были ведущая Мария Заостровных и отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Всего вам доброго и до новых встреч.
Спасибо, Господь. Всего вам доброго.